23 июля. Утро радостное, тихое, все спокойно. Природа молчит, когда восходит солнышко. Орису уже дважды удалось наблюдать в астрале восход двух солнц одновременно. Наверное, это очень красиво. Вот бы хоть на миг увидеть. Умывание, подготовка и медитация в 6:00. На самой вершине ускорителя нашей пирамиды медленно вращался по часовой стрелке прозрачный энергетический вихрь наподобие юлы диаметром 70-80 сантиметров, а высотой 50-60 сантиметров. Больше ничего не происходило. Я обратил внимание на небо. Наконец-то мне снова посчастливилось увидеть двухсолнцевый восход. Каждое из солнц сопровождали мириады искорок, которые так кружились, переливались и играли, что на это зрелище можно было бы смотреть и смотреть целыми часами, и все равно не насмотрелся бы. Но меня отвлекли изменения, начавшие происходить с юлой. Она стала ускорять свое вращение, то раздуваясь до 1,5-2 метров, то вытягиваясь в длину на 3-4 метра. Затем она неожиданно превратилась в серебристый перевернутый конус, основание которого терялось в таком же серебристом небе. Конус весь заиграл маленькими искорками, в которых постепенно стали преобладать алые и оранжевые цвета. Искры опустились с конуса по граням пирамиды на наш лагерь и покрыли его тонкой искрящейся пленкой огненного цвета. Было впечатление, что все вокруг плотно усыпано пышущим жаром от костра, а конус все продолжал вращаться. Теперь в нем преобладали искры желтого цвета, которые через некоторое время также спустились на лагерь, дополнив собою переливы жара. Дальше все продолжалось по той же схеме: темно-зеленые, салатовые, изумрудные, темно-синие, синие, голубые, розовые, сиреневые, фиолетовые искры накладывались на покрывало нашего лагеря. И вот уже невероятная по гамме цветов и оттенков искрящаяся пленка слоем около 70-80 сантиметров покрывала и палатки, и нас. По небу начался парад радуг, которым я, присев на камушек, любовался до тех пор, пока серебристый конус не начал сворачиваться в серебристый луч диаметром 1,5 метра. Он подтянулся от основания нашей пирамиды сантиметров на 70 и образовался золотистый шар под самой вершиной диаметром 40-50 сантиметров. Повисев несколько секунд, шар начал подниматься по лучу вверх и вскоре исчез в радужном небе. Пленка по-прежнему оставалась на лагере. Тут закончилась музыка, раздался щелчок плеера, и я очнулся. Гимнастика. Первое. Медитационная поза, сидя с открытыми глазами и концентрацией немигающего взгляда на одной из точек на горе. Второе. Печень. Один лежит на животе, второй берет его левую стопу и на выдохе оба надавливает своей ладонью на позвоночник с одновременным подтягиванием левой пятки лежащего к ягодицам, опуская ногу лежащего, вдох. То же самое с правой ногой, по 12 раз на каждую ногу. Третье. Сидя в кругу, пятками к центру, взялись за руки. Набирая на вдохе прану, откидываемся назад, раскрываемся, как цветок, с изгибом спин и поднятием соединенных вместе рук вверх. Затем на очень резком выдохе опускаем руки к пяткам наклоняясь головами к центру. Выброс негативной энергии через ноги в землю. 7 раз по 7 выдохов. 4. Аналогично. Сидя также в кругу, пятками все вместе к центру, каждый обе руки положил на плечи сидящих рядом. Вдох. Раскрылись. Набрали прану. Выдох. Наклон к пяткам. Выталкиваем в ноги и в землю негативную энергию. 7 раз по 7 выдохов. 5. Попарно. 1. Набирает полную грудь воздуха, а стоящий за его спиною 10-20 раз резко, но не глубоко, чтобы не сломать ребра. Надавливает обеими руками на грудную клетку правого, который держит воздух, не выдыхая. По окончании – выдох. 6. Стоя. 3 мужчин в центре. Левая рука каждого на сердце соседнего. Правыми взялись все 3 ниже. Женщины с внешней стороны как бы руками замыкают круг, взявшись за руки. Начали все одновременно вдох и мощный выдох. Усиленное дыхание. Затем наоборот. Женщины также, как мужчины перед этим, в центре, мужчины замыкают круг. Медитация после гимнастики. Прямо спереди нас, сверху, опустился широкий фиолетовый луч, собрал всех нас в кучу и осторожно втянул в себя. Мы оказались в просторном фиолетовом туннеле и начали с неимоверной скоростью перемещаться по его изогнутым ходам, хотя никакой нагрузки внутренне не ощущалось. Вскоре туннель привел нас к крайним спиралям огромной спиралевидной галактики. Мы стремительно вошли в нее и стали быстро продвигаться к центру. Вскоре скорость движения уменьшилась, и мы подплыли к огромному солнцу, которое находилось внутри какой-то колыбели, созданной из золотистого сияния. Мы все взялись за руки и стали водить хоровод вокруг этой круглой колыбели. Сделав несколько кругов туда-обратно, мы все весело попрыгали прямо вниз, туда, где размещалось солнце. Войдя в него, мы все с огромной радостью наслаждались его огромной расплавленной массой, которая совершенно не жгла, а наоборот, приятно и легко ласкала и внутри, и снаружи. Затем мы переместились на обратную сторону солнца и вновь были втянуты в движущийся золотистый поток по раскручивающейся спирали. Снова туннель фиолетового луча, и вот он осторожно поставил всех нас на дорожку и исчез. Сидя после гимнастики в тени под грушей, я спросила у Ориса о том, не помнит ли он, как устраивают свои семьи на Плеядах, есть ли они там вообще, и какие там взаимоотношения между супругами. Орис: помню, притом очень хорошо. То, что мы вкладываем в понятие «семья», там имеет совершенно другой оттенок и даже значение. Очень длительная и целенаправленная селекция положительных чувств и эмоций привела к тому, что ни одна негативная мысль, ни одно негативное чувство уже просто не могут зародиться в разуме плеядианца. Это качественно отражается и в специфике их семейных отношений. Во-первых, не забывай о том, что их мир непредставимо совершеннее нашего, а это означает, что закон притяжения подобного подобным там реализуется в полной своей мощи. Если между 2 существами имеется хотя бы малейший диссонанс в вибрациях, то никакой полноценной любви уже не получится, так как именно непостижимое для нас на Земле чувство полнейшей резонации духа и разума заменяет им то, чем для нас является секс. Это качество и является основополагающим при формировании так называемой плеядианской семьи. Два существа, я не хочу употреблять слово «разнополых», по той причине, что там это понятие имеет совершенно другой духовный смысл. Где бы они пространственно ни находились, неизбежно взаимопритягиваются друг к другу, как две разнозаряженные частицы материи. Сблизившись, они начинают испытывать высочайшую чувственность по отношению друг к другу, поскольку каждое из их качеств усиливается за счет такого резонирования. Мы иногда говорим здесь о так называемых двух половинках одной души, которые, встречаясь, дают гармоничный союз. Это не совсем верное представление о воплощениях фрагментированных сознаний на физический план, идеализированное до уровня невежества. Если уж и можно говорить о половинках, то о множестве их, представляющих различные аспекты одного духа. Но это совершенно не значит, что союз между ними может оказаться гармоничным. Преломление в плотной материи разных чистых качеств может вызывать антагонизмы, но не об этом сейчас речь. Я хочу сказать, что когда мы с вами там строим свои семейные взаимоотношения, то каждый из нас, признавая свою индивидуальную целостность, в то же время признает также и целостность двух или больше других существ, временно объединившихся по принципу совпадения вибраций, вместе как единое существо. Но это не означает, что существо на самом деле одно. Вовсе нет. Просто они, являясь полными и абсолютными отражениями самих себя, настолько повторяют друг друга по всем своим параметрам, что их на чисто энергетическом уровне можно вполне естественно спутать. Признавая свою целостность, каждый из них осознает, что когда они расходятся, то остаются по-прежнему двумя целыми, а не двумя половинками. Поэтому там не существует никакого института бракосочетания или развода, поскольку никто никому не дает никаких клятв верности или гарантий относительно продолжительности дальнейшей совместной жизни. Самой надежной гарантией является совпадение по как можно большему числу энергетических параметров. Пока не нашелся более похожий партнер, отношения будут крепки и взаимны. Учитывая, что каждый индивид там также постоянно развивается, самопознавая и стремясь как можно больше расширить и вместе с тем максимально уравновесить с другими каждый из 12 аспектов самого себя, то и вибрации энергий, составляющих информационную основу его сути, также постоянно изменяются. Естественно, это накладывает свой отпечаток на долговременность и качество чувственных взаимоотношений между любящими друг друга существами. Как только частота вибрации одного из партнеров изменяется настолько, что желаемого чувства резонирования уже не достигается, партнеры, не испытывая, естественно, при этом абсолютно никаких отрицательных эмоций друг к другу, расходятся, привлекаясь к тем точкам пространства, куда каждого из них привлекает закон притяжения. Бывает, что в этой точке находятся уже два или даже больше одинаково вибрирующих существа. Ничего страшного, там, где два, третий ничуть не помешает, даже наоборот, усилит эффект резонанса и внесет свою посильную лепту в радость, любовь и гармонию половых взаимоотношений, которые, у меня даже язык не поворачивается, назвать сексуальными. Такие семьи обычно бывают очень любвеобильными, так как все их члены очень крепко спаяны общностью вибраций. Еще раз повторяю, что плеядианцы – существа, полностью лишенные отрицательности и негативности во всем. Их ничто не может заставить обозлиться или нервничать из-за чего бы то ни было, потому что такова сама их природа. Для плеядианцев не свойственно каким-либо образом душить свою или чужую чувственную энергию, когда бы она ни ощутилась. При этом, если партнеры расходятся, то между ними остается полнейшее взаимопонимание и обоюдное согласие с целесообразностью подобного выбора для обоих. Каждый знает и признает, что когда-то в их отношениях должен наступать такой момент, и поэтому ощущение разобщенности, характерной для наших разводов, там не происходит. Напротив, это позволяет их эмоциональным отношениям быть очень всеобъемлющими и динамичными, в силу чего чувственная энергия каждого из партнеров не блокируется и не создает напряжения, а полностью реализуется через их тела в их жизни. Там совершенно отсутствует сама идея какой-либо угрозы или еще чего-то негативного применительно к любому чувственному самовыражению, потому что каждый признает как эмоционально, так и интеллектуально, что всякая индивидуальность является всецелым творцом своей собственной реальности и, следовательно, несет за себя абсолютную ответственность. Поэтому-то у них никогда не бывает пострадавшей стороны. Плеядианцы пронизывают высочайшими вибрациями чувственности каждый аспект своего существования и не делают никакого различия между чувственностью и жизнью. Для них чувственность как всеохватывающее наполнение божественной энергией любви всего их существа – это и есть сама жизнь. Общаясь с нашими развоплощенными братьями и сестрами-плеядианцами, сразу же ощущаешь, какое огромное количество высочайшей чувственной энергии, которую я назвал бы не иначе, как божественная любовь, исходит от них. Вот почему сириусианцы, имеющие в этом вопросе свои собственные эволюционные традиции, предпочитают подобные свободные союзы с плеядианцами и многому учатся у них. У сириусианцев же чувство собственничества, если только это грубое слово, можно применить к их идеальным, с нашей точки зрения, отношениям, развито в несколько большей степени, что, по-видимому, связано с несколько иной, чем принятой у плеядианцев, системой воспроизведения потомства, хотя на энергетическом уровне обе эти системы вполне совместимы, и разница заключается лишь в традиции. Семья между плеядианцем и сириусианкой несколько отличается от чисто плеядианского варианта и выражается прежде всего в безграничном партнерстве двух, трех или даже больше существ во имя реализации себя в качестве творцов. Но, кроме чисто духовного плана общения друг с другом, есть еще и сугубо личностный, или, если это можно так назвать, интимный взаимообмен, по-нашему, правда, очень грубо, половой акт, когда идет целенаправленное взаимное воздействие на центры энергии в телах друг друга с целью достижения как можно большего эффекта резонации на уровне каждой из 12 пар центров. Этот процесс вполне мог бы подойти под наше понятие «заниматься любовью», если бы не одна в нем специфическая деталь, которая может быть непонятна людям Земли. Весь этот энергетический процесс подчиняется одному специально смоделированному действу, которое с большой натяжкой и очень приблизительно можно было бы подвести под человеческое понятие «ритуал», если на это смотреть лишь только со стороны. На самом же деле никакого сфокусированного, разумного процесса при этом не совершается, а все происходит на высочайшем чувственном плане, но как бы по заранее определенному и необходимому в качестве обязательного условия сценарию. Хотя ни у одного из партнеров даже мысли не может возникнуть, чтобы задуматься над тем, что между ними происходит и почему это происходит именно так, а не иначе. Просто сам этот чувственно-энергетический процесс, повторяю, четко срежиссированный, является привычной и удобной для них формой их сексуального самовыражения и органичной составляющей частью всего того, что они из себя представляют. Естественно, что ни о каком соперничестве, привычном для нас любовном треугольнике или ревностном отношении друг к другу там и речи быть не может, потому что это даже чисто энергетически исключено, чтобы кто-то попытался воспользоваться другим существом для своих корыстных целей или захотел бы урвать для себя что-то большее, чем отдает сам. Ведь вся прелесть жизни в бесконечном отдавании. И как хорошо я это понимаю. Каждый в таком сверхчувственном партнерстве находит для себя нечто очень ценное, чем сам он пока еще не является. Это определяется, прежде всего, абсолютным пониманием главных эволюционных принципов, диктующих каждому разумному существу саморазвиваться по линии детальной проработки всех аспектов чистых космических качеств с целью максимальной их гармонизации в себе. Любое сопротивление или самоограничение сознания в этом направлении тут же создает ментальное напряжение сил, скользящих вдоль божественного импульса, которое приостанавливает нормальное течение эволюционного процесса и переводит данное существо в режим неблагоприятствования. Я просто на коленях готов умолять вас всех. Вы только хорошенько вдумайтесь в то, что я только что сказал. Если бы вы поняли хотя бы одно только это, как много бы проблем сразу же поотваливалось у вас. Фероксанта, а как мы там выглядим внешне? Мы такие же? Я имею в виду черты лица, волосы, фигуру, рост. Орис, я уже в какой-то из книг подробно описывал это. Но отриньтесь хотя бы на миг от привычных стереотипов земной реальности и представьте, что вы сотканы не из никчемной плоти, а из материи света, скорость которого в сотни и тысячи раз превышает привычную для нас физическую скорость видимой нами части спектра света. Во-вторых, в звездном скоплении Плеяды существуют и гуманоидные расы, чисто внешне и по плотности материальных оболочек, очень похожие на нас, землян, и расы, которые давно уже перешагнули за рубеж плотной материи, но до некоторой степени все еще сохранили привязанность к своим давнишним архетипическим формам, внешне также очень сильно напоминающими нас с вами. Но это не более чем дань традиции, так как уже никакая форма их не сдерживает и не может ограничивать их самовыражение в духовном коллективном творчестве. Эти последние и являются нашими истинными учителями, нашими братьями и сестрами, которые доверили нам выполнение очень важной части общей работы на преображающейся земле. Если кто-то из контактеров говорит о плеядианцах, находящихся в плотном теле, как и мы, то это значит, что речь идет не о наших учителях и не о нашей с вами цивилизации, из которой мы воплотились на физический план Земли. Это нужно четко различать и не путаться в трех соснах. Как выглядят наши? Очень хорошо. Две руки, две ноги, туловище, голова. Что еще? Их пальцы раза в полтора длиннее наших и тоньше. Ах да, глаза! Изумительной красоты огромные глаза всевозможных расцветок, но в основном преобладают зрачки голубых и темно-каштановых тонов на очень белом фоне. Сверху и снизу они оттенены чем-то, очень напоминающим наши ресницы, но скорее это можно назвать темной густой поволокой вокруг глаз, а не чем-то материальным. Те из них, с кем мне довелось тесно общаться, практически ничем не отличаются от нас. Но они абсолютно другие! Может, это сказывалось влияние материи очень высокого качества, потому что и я там также был совершенно другой, моложе, чище, красивее. Я не могу сказать причину такого ощущения, но там необычно сияла не только материя и воздух, но и само тело тоже все переливалось, играло всевозможными лучами и искрами, отливало то золотистым, то серебристо-фиолетовыми цветами, и ни единого мгновения не находилось внутри в статическом, как наша кожа, состоянии. В чисто анатомическом половом отношении я не могу ничего сказать, кроме того, что они сами говорят о себе. Но вот визуально половые органы у мужчин из-под плотно обтягивающей все их тело одежды выделяются слабо. У женщин-плеядианок грудь также слабо выделяется, но зато волосы просто шикарные. Именно волосы, а не грудь, выполняют стимулирующую функцию для мужской сущности во время выполнения ими таинственного церемониала любовной близости. Но это лишь поначалу. Во время самого этого процесса форма у обоих партнеров практически исчезает и превращается в два играющих вихря взаимопроникающих энергий, скользящих в какой-то сложной и замысловатой последовательности. Привычным для нас способом близости они не пользуются, хотя среди менее развитых плотнотелых рас этот способ размножения также применяется. Надеюсь, тебе понятно, Фероксанта, что я это описываю лишь по своей собственной памяти, то, что все еще очень смутно помню по своим ощущениям, пытаясь передать то, что непередаваемо, а не потому, что какая-то из пар совершала передо мной этот акт. Кстати, сдержанные сириусианские женщины несколько отличаются от всеоткрытых мальчишеского типа плеядианок не только по своему характеру, но и по форме тела. У них более округлые формы тела – грудь, бедра, плечи, руки – зато более тонкие черты лица, не такие огромные глаза, да и ростом они также поменьше, кожа у них также более темная, хотя уловить ее истинный оттенок практически невозможно, точно так же, как и цвет глаз. Волосы? Мне кажется, что такие же, как и у плеядианок. Посмотри на себя, на Анаэллу, и все станет понятно. Вы с ней типичные представительницы Сириуса. Впрочем, о чем мы говорим? Ведь форма там может произвольно генерироваться импульсом мысли, хотя все же основная архетипическая форма сохраняется. Все занимались чтением книг Ориса и созерцанием кристаллов с концентрацией взгляда в одной точке. Я наконец-то получила от Ваула книгу «Странствие души» и смогла почитать о чакрах и работе с ними. Кратко передаю то, что считаю необходимым знать каждому. Раскрытие анахаты приводит к возрождению человечества на основе любви и мудрости и созданию прочной связи между развившимся человечеством и иерархией Земли. Для пробуждения зеленой энергии нужно своими мыслью, волею и воображением направлять в нее потоки, образованные в результате вращения желтой энергии нижележащей чакры против, а голубой энергии верхнего центра по часовой стрелке. Мантра «Ям». Мантры лепестков «Кам», «Кхам», «Гам», «Гхам», «Нам», «Нгам», «Чхам», «Джам», «Джхам», «Ньям», «Там», «Тхам». Раскрытие Вишудхи. Элемент эфир. Управляющая планета Юпитер. Ее мантра «Хам». А каждый из 16 лепестков имеет свою мантру. «Ам», «Ам», «Им», «Им», «Ум», «Эм», «Ам», «Ум», «Фим», «Ом», «Фим», «Лфим», «Лфим», «Айм», «Аум», «Ахи», окрашена в голубой цвет. Для пробуждения горлового центра через пальцы левой, обращенной вверх ладони, ввинчивайте в Вишудху образ голубого энергопотока, который затем выливается через обращенную вниз правую ладонь обратно в космос. А снизу из Земли закручиваете и пропускаете через себя в космос белый энергетический шнур, который, вращаясь вокруг чакрамов, также усиливает их вращательное движение. Раскрытие аджны. Аджна – это окно в сознание, созерцающее проявленные миры. Развитие этой чакры дает ясновидение в этих мирах. Мантра «Ом». Мантры двух лепестков «Хам» и «Тхам». Управляющая планета – Луна. Признаки активизации аджна-чакры, не связанные с изменением погоды, цепкие и устойчивые боли в области затылка, внезапно и беспрерывно, обычно днем наступающие и также внезапно, сами по себе прекращающиеся. По словам Ориса, впечатление такое, словно огромный краб обхватил с обеих сторон продолговатый мозг и держит клешнями в течение некоторого периода. Для пробуждения активизации аджны необходимо одновременно с вращением анахаты против часовой стрелки сверху из космоса через макушку мысленно ввинчивать в район мозжечка энергетический шнур серебристо-белого цвета. Аджну во время медитации можно представлять в виде пятна цвета индиго. Сегодня сон был короткий, с 11:30 до 12:00. Потом обрабатывали траву для чая. Сегодня произошло несколько визитов. Сначала командир батальона, на территории воинской части которого мы находимся, познакомился с Орисом, получил в подарок книги с автографами, остался очень доволен и попросил не стесняться передать через солдат, если вдруг понадобится помощь. Потом пришли его гости, дочь и зять замминистра ПВО Украины, тоже принесли книги «Путь карате», которые взяли у солдат, чтобы Орис поставил на них свой автограф. Ушли тоже очень довольные. Третьим, уже под вечер, пришел Игорь, устремленный из созвездия Лебедь, как сказал Орис. Он рассказал о себе, о том, что специально приехал из Москвы, на плато добирался пешком целые сутки, чтобы только встретиться, поговорить с Орисом и узнать у него свой дальнейший духовный путь. Орис разрешил ему расположиться на ночь под навесом. Мы дали ему теплую одежду, надувной матрас, потому что ночи здесь очень прохладные и много росы выпадает. Вечером и до 22:00 душистый чай на травах, медитация у костра и ментальная работа со стихиями огня.